Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, братья и сестры. Радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Сегодня в нашем эфире с 20 до 21 часа мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия, а также авторскую программу Домития Завойского «Академический час». С 21 до 22 часов – прямой эфир. С 22 до 23 часов вы услышите житие Соломонии Сабуровой. Затем мы предложим вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий» и продолжение слова с хиархимандрита Илия, сказанного в эфире радио «Радонеж» 22 декабря о последних политических событиях в нашей стране. Затем батюшка прочитает поэму под названием «Последний Божий призыв». С 23 до 24 часов мы представим вашему вниманию авторскую программу Юлии Павлюченковой «Рай. Истинный и ложный».
Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвовании своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 39-е зачало, глава 9, стихи с 10 по 16. Тогда удержали ученики слово Иисуса, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых, и спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде. Он сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Это произошло, когда ученики сходили с горы, где было преображение Господне. И Господь не велел никому рассказывать, что они видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Свет преображения исходит от Пасхи. Петр, Иаков и Иоанн потрясены тем, что им было дано пережить после исповедания своего Учителя Сыном Божиим в Кесарии Филипповой. Их смятение велико, и они спрашивают друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Хотя вера в воскресение из мертвых была общепринятой среди иудеев, и сам Ирод исповедовал ее, со страхом думая, как бы Иоанн Креститель, убитый им, не вернулся к жизни. Почему же они спрашивают друг друга, что это значит? Возвещение Господом о предстоящих ему страданиях совершенно лишило их прежней уверенности, и даже священный ужас, охвативший их на Фаворской горе, ничего не изменил. Никакое переживание не могло вытеснить то, что они услышали от Господа. В полной растерянности ученики обращаются к тому, что, как им кажется, известно из Писания. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Речь идет о толковании пророчества Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Разумеется, ученики Христовы должны были быть растеряны. Прежде чем они будут в состоянии соединить в одно эти два противоречивых образа Мессии, победоносного Сына Человеческого и страждущего Слуги, унижение и славу креста, потребуется Пасха и Пятидесятница. Это смешение невозможно понять. Оно сбило с толку иудеев и до ныне продолжает сбивать с толку многих приходящих к церкви. Они ожидали явления Илии, прихода Мессии, вторжения Бога во время, ослепительную победу небес, которую они отождествляли с победой Израиля. А Господь хочет, чтобы они увидели, что предтеча, вестник его пришествия, был жестоко убит, и что Мессия завершит свой путь на кресте. Их неспособность понять связана, как всегда, с желанием держаться своего пути и отказом увидеть Божий путь. Они хотят, чтобы все было так, как они хотят, а не так, как Бог открывает им. Господь дает ответ на вопрошание учеников: «Илия уже пришел», и Господь, не называя имени, отсылает их к Иоанну Крестителю. Это Он, предтеча Мессии, призывающий иудейский народ к покаянию, необходимому для принятия Мессии. Но предтеча не был услышан. Его постигла общая участь пророков. Это тот, с кем поступили, как хотели, как написано о нем. Это должно было открыть глаза учеников. Если предтеча принял страдание и смерть, не такая ли участь ждет самого Мессию? Книжники учили ждать прихода Илии, а пророчество было о том, кто придет в духе и силе или иной. И Христос дает им ключ к пониманию этого пророчества. Поистине, как сказано в пророчестве, Илия придет и восстановит все. Но подлинный Илия и подлинный Мессия пришел, и другого не будет. Господь опрокинул все прежние понятия своих учеников. Трем своим лучшим ученикам, недоуменно стоящим перед крестным путем, Господь открывает сокровенный смысл Писания. Ученики Христовы всех времен без конца оказываются перед искушением забыть этот смысл, потому что он плохо согласуется с их представлением о Боге и с их подлинным призванием. Страдание и смерть Мессии страшно принять, но о них свидетельствует Писание так же, как и о его славе. Господь, придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников: «О чем спорите с ними?» «Слава Господа в вышних не дает ему забыть о людских бедах внизу, и он вовремя приходит». Он видит книжников, спорящих с его учениками. Возвращение Христа было радостью для учеников и совсем не радостью для книжников, но особенно выделено изумление народа. Все были изумлены не потому, что сияние преображения осталось на лице Господа, Это противоречило бы его слову, чтобы ученики хранили эту тайну до времени. Причина изумления была другая. После первого чудесного умножения хлебов, когда люди, как сказано в Евангелии от Иоанна, хотели взять Господа и сделать его царем, он удалился от них, отказавшись дать какое-либо знамение. Они были убеждены, что никогда больше не увидят его, и вот он снова посреди них. После преображения на горе Фаворской, о котором они ничего не знают, Господь стал еще как бы ближе к ним. Господь восходит ко кресту, к страданиям и смерти, и в то же время ради спасения рода человеческого не пренебрегает обыкновенными нуждами людей. Он научает нас, чтобы мы обращались к Богу не только в судьбоносные моменты нашей жизни, но и в каждодневных наших трудах были с Богом. У Господа дар любви и всецелая отдача себя не только всему человечеству, но и каждому отдельному человеку. Ученики спорят в толпе с книжниками. Книжники имели громадное влияние на народ. Эти фарисеи, ревнующие о законе Божьем, прекрасные знатоки Писания, они мастера вопросов-ответов, с помощью которых они могут разрешить все недоумения. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Учители закона не дают ответа, потому что они смущены его приходом, и ученики Христовы молчат, потому что они утешены тем, что Господь снова с ними, и все теперь предают Ему. Они знают, как Он силен в слове и деле, пред Богом и всеми людьми.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Час. У микрофона Дамитрий Завольский. Добрый вечер. А в гостях у нас профессор Российского университета театрального искусства ГИТИС, доктор исторических наук, сотрудник публикаторского центра Российского государственного архива социально-политической истории Александр Витальевич Репников. Добрый вечер. Александр Витальевич, вот с начала 90-х годов, вам это известно куда лучше, чем мне, во многих подробностях, нередко курьезных, но все больше однообразных, звучит разговор о том, что вот архивы, якобы абсолютно закрытые в советское время, полуоткрытые, в перестроечное, все вот никак не откроются до конца. И более того, вот с года с 2000-го мы слышим о том, что они вот снова засекречиваются. Правда, идут и параллельные обвинения в том, что все, что можно в начале 90-х, не только открыли, но еще и сочинили то, чего в природе вообще не было. И работали некие центры по фальсификации истории в антисоветском направлении.
Ну, видимо, не только в антисоветском, потому что, если говорить о мифологии, я думаю, эта тема сама по себе интересная, можно посвятить даже несколько передач, и тем более новая мифология, она присутствует в постоянно издаваемых книгах.
Я бы сказал, новые мифологии.
Да, совершенно верно, это вы хорошо отметили, потому что мифологии очень много. Есть мифология новая белая, да, есть мифология новая красная, там и так далее, пророссийская, антироссийская.
Ну, чем меня еще пугает советская мифология, жить по ней совершенно невозможно, потому что она делится на какое-то бесчисленное множество сект, враждебных.
Конечно, конечно. Здесь тоже колоссальное количество мифов. И не надо думать, что если ушла та эпоха, то новые мифы не появляются. Ушла та эпоха, ушли многие те мифы, которые когда-то были. Ну, помните, тот же Керенский, бежавший якобы в женской юбке. Хотя до сих пор это очень популярный сюжет. У студентов спрашиваешь, они это почему-то помнят. Хотя в советское время серьезные историки об этом никогда не писали. И если взять работы действительно серьезных исследователей, то мы там не увидим ни у кого обозначение бегства Керенского в женской юбке. В лучшем случае напишут, нелепо одевшись. Вот, а если возьмем советский учебник, по которому мы когда-то учились, для 9-го, кажется, класса, то там есть репродукция картины была, прекрасная, помню, бегство Керенского из Гатчины. Натягивает на себя там одежду сестры милосердия и так далее, и так далее.
Хотя в действительности, насколько я помню, Керенский из Зимнего уехал на автомобиле, а вот и уже из Гатчины неделю спустя, когда там остатки войск одно время верных временному правительству отказались его поддерживать, и уже казаки собрались на круг, чтобы выдать его новому питерскому правительству, он вынужден был там надеть темные очки, там шляпу, что похуже, или что-то в таком же духе, и там выбраться через черный ход.
Ну, естественно, он должен был переодеться, но не в женскую юбку, это понятно. Вот, поэтому советские мифы – это отдельная тема, я думаю, можно как-нибудь о них поговорить. Тот же Ленин, который, естественно, обозначался в картинах, в фильмах с бородой 25 октября 1917 года, но в жизни был гладко выбрит. Почему? Потому что Ленин не может быть без бороды, это понятно, и харизматический образ надо сохранять. Это действительно забавно, когда брал читатель книгу, и там был портрет Ленина, где он изображен гладко выбритым, без бороды, нарисован этот портрет именно был вот в этот период, то есть непосредственно, что он
называется. Да, и еще, он, если зарисован, то кажется он в натуральном виде,
да.
Ну и самое, но он еще и сфотографирован в лохматом парике, там в косоворотке сознательного рабочего.
Да, ну это конечно. А в фильмах, как вы помните, он был всегда с бородой и провозглашал советскую власть именно в том харизматическом облике, в котором должен был быть представлен массам. Это отдельная тема, я просто немножечко о ней сказал, потому что одни мифы уходят, другие мифы приходят. Иногда кажется, что человечество не может жить без мифов, и с этим просто нужно смириться. Но с другой стороны, нужно отдавать себе отчеты в том, что в прошлом любой страны, любого государства мифы были, есть и будут. Они играют иногда достаточно важную роль для объединения людей. Иногда, наоборот, они могут сыграть роль негативную. Да? Ну и, наконец, в прошлом любой страны есть какие-то черные страницы. Есть государственные секреты, есть тайны. И не только мы эти тайны стремимся сохранить. И это не только тайны, связанные с какими-то секретами военными, техническими, научными. Смотрите, Великобритания засекретила материалы о полете Рудольфа Гесса. Это тоже очень интересный период, очень интересное событие, и я думаю, если эти материалы рано или поздно все-таки будут опубликованы, то это может вызвать очень много размышлений о том, что, собственно, происходило в тот период. Размышления уже на основе вот новых документов. Ну, пожалуйста.
И только хочу заметить по этому поводу, ну, наверное, не случайно, как отмечал Катаев, цитирую Пушкина, Лев Толстой заменил такие «но слов печальных не смываю, печальных на постыдных». Ну, хотя Толстой, как и Катаев, понаделали в своей жизни довольно много именно постыдных вещей.
Ну, конечно, нужно помнить о черных страницах прошлого. Другое дело, что, вы знаете, иногда эта память, она напоминает какое-то самобичевание. То есть, когда постоянно повторяется вот одно и то же на фоне затушевывания или замалчивания каких-то других событий, то это уже вызывает некоторые печальные размышления. Вот смотрите, вот мы сейчас можем с вами на улицу выйти, здесь вот на Пятницкой, и спросить встречных людей, знакомо ли им название Катынь. Я думаю, значительное количество людей скажут, что что-то они об этом слышали, может быть, даже дадут более развернутый ответ. И вот у них же тоже спросите, ради интереса, знакомо ли им название Тухола. Наверняка они скажут, что нет. Или название Стржалкова. А это были польские лагеря для красноармейцев, польские лагеря для военнопленных Красной Армии. И там тоже происходили очень страшные, в общем-то, события. И об этом нужно помнить. Некоторые могут, правда, возразить, но это же красноармейцы. Зачем о них помнить? Они были красными. Но вы поймите, это красноармейцы, вчерашние крестьяне, вчерашние мужики. Причем даже не обязательно, что они были сознательными, там читали Маркса, и многие были просто мобилизованы. И когда они попали...
Вчерашние инженеры, вчерашние мещане. Можно как угодно относиться там, к Красной армии 19-20 годов, но что из нее вышло... Масса замечательных, выдающихся вот, сынов Отечества, отличившихся на самых разных поприщах и в жизни придерживавшихся самых разных взглядов и самых разных принципов, иногда превосходных и кристально чистых, ну, с этим нельзя поспорить. С таким же успехом можно там огульно обвинять в чем-нибудь всех, кто попадал на службу в любую репрессивную структуру, как-либо был причастен к любому нелегитимному режиму. Надо понимать, что это был 20 век, и собирались уже не там в атаге разбойников стоять за то или иное дело, а государственные машины или некие там амебы, собиравшиеся в подобие государственных машин, захватывали сотни тысяч людей. И, конечно, по мандату, там, по факту нахождения в том или ином лагере очень сложно судить о моральных качествах человека, месте его в истории и о месте, которое бы он мог в истории занять. Сложить события иначе.
Знаете, я сразу, когда вы об этом рассказывали, вспомнил, правда, литературный пример, но, тем не менее, Мелехова, который воевал за красных, потом воевал за белых, в итоге он уходит, помните, к зеленым. И это действительно не случайно показывает Шолохов вот так вот очень развернуто, подробно. То есть человек, который побывал в разных лагерях в ходе гражданской войны. И вот здесь, если мы обратимся к этим событиям, связанным с лагерем Тухола, то, конечно, хочется сказать несколько слов об исследованиях Татьяны Михайловны Симоновой. Она сейчас готовит защиту диссертации «Влияние проблемы российских военнопленных и интернированных антисоветских формирований в Польской Республике на становление советско-польских отношений в 19-25 годах». То есть тема очень острая. И вот здесь я принес небольшую книжечку, которую она ранее выпустила, к сожалению, тираж очень маленький, поэтому книгу нигде невозможно найти практически сейчас уже. «Советская Россия и Польша. Военнопленные Красной Армии в польских лагерях. 19-24 год». И эта книга именно написана на основе документов, что мне кажется ценным, так же, как и докторская. И документы эти извлечены из самых, можно сказать, ценных, самых интересных архивов. Это архив внешней политики, это Российский государственный военный архив, это Российский государственный архив социально-политической истории, Центральный архив ФСБ России. То есть это как раз документы, о которых мало кто знает, которые помогают нам восстановить вот эту вот картину с максимальной точностью вместе с тем, со всеми теми ужасами, которые ей сопутствовали. Вот если вы позволите, я просто процитирую некоторые строки из этой книги. На мой взгляд, иногда строки документов, сухих, без эмоций, без каких-то эмоциональных выкриков, вот, которые столь часто, к сожалению, портят книги, может быть, и хорошие, но излишне эмоциональные, вот, строки простых документов, они более важны, потому что это свидетельство эпохи. И просто нужно иногда публиковать документы без каких-либо эмоциональных комментариев. Просто документ, научный комментарий, вступительная статья, и тогда читатель, он сможет почувствовать атмосферу прошлого. Вот здесь я просто зачитаю несколько строк из этой книги. Лагерь Стржалкова. Военнопленные свидетельствовали, что красноармейцев калечат, когда они не отдают свою последнюю рубашку, которую хотят надеть на отправляемых в Россию. Избивают и истязают. Когда один из военнопленных ночью, не по всем правилам, вытянется в струнку, его просто истязают ради потехи и удали. В лагере Стржалкова военнопленные свидетельствовали о том, что далее идут фамилии польского поручика и сержанта, а также польских солдат, что вот эти вот люди избивали красноармейцев палками, железной проволокой, стволом винтовки, ремнем с пряжкой, кулаками, били по голове, сажали в карцер по самым нелепым поводам. Если у военнопленного сломался башмак, и он остановился, чтобы его наладить. Если тихо, ответил на вопрос конвоира. Если не отдал честь, если отдал единственную фуфайку уезжающему на родину. Еще пример. Во время отправки из лагеря эшелона с партией военнопленных, польский унтер-офицер стал стрелять в толпу отъезжающих, потому что те стали перебрасывать оставшимся кружки и котелки. Ну, им они были не нужны и пытались оставить своим товарищам. В результате 6 военнопленных было ранено, а военнопленный Сидоров убит. Однако польские власти обвинили в этом преступлении военнопленного Козлова и арестовали его. И еще один момент. Книжка, конечно, очень интересная, но... Еще, естественно, нет возможности ее привести здесь сейчас в качестве примера. Просто отдельно какие-то цитаты я наиболее яркие могу назвать. А надеюсь, когда-нибудь это выйдет большим тиражом, и читатели, если заинтересуются, могут сами прочитать. В частности, вот здесь автору удалось, благодаря работе в архивах, опять же, очень интересную страницу открыть в этих трагических событиях. Татьяна Михайловна пишет о том, как православный священник, отец Симеон Великанов, был очевидцем происшествия в лагере Тухола, очевидцем вот трагедии многих. И отец Семен был настоятелем Русской Православной Церкви в местечке Тухола, посещал в период осени-зимы 20-21 годов лагеря военнопленных, а в течение 21 года в лагерной школе преподавал закон Божий. То есть вот еще одна страница, казалось бы, она не посвящена напрямую этим событиям, но тем не менее, если начать это дальше расследовать, можно написать, наверное, отдельную работу, тем более в июне 21 года, когда в лагере Тухола была установлена православная церковь, отец Семен продолжает свое служение и переезжает в лагерь Стржалково. И на протяжении 22 года объезжает русские контингенты в лагерях военнопленных, совершает там службы. В принципе, вот это вот один пример, но сколько таких событий было, и вот это нужно как раз изучать, нужно это публиковать, а не гоняться там за какими-то жареными фактами, сенсациями. Мне кажется, в погоне за вот этими сенсациями мы порой упускаем реальных людей, которые делали что-то, реальные подвиги, события, которые действительно можно сейчас подавать или в качестве примера, или просто в качестве вот некой информации интересной, даже, может быть, и массовому читать.
Скажите, пожалуйста, а на основании каких источников создана эта книга, где находятся эти документы?
Я уже об этом говорил, еще раз хочу повторить. Это документы и Государственного архива Российской Федерации, документы архива внешней политики и Российского государственного архива социально-политической истории. А также использованы документы, очень многие, которые находятся в Российском государственном военном архиве. И в этой книге приведены также фотокопии некоторых документов. Вот здесь вот можно посмотреть из Государственного архива Российской Федерации. Это тоже очень важно, когда приводится фотокопия. То есть это не оставляет никакого простора для спекуляций, что автор взял какой-то один фрагмент, а другой фрагмент не использовал.
Ну, насколько я понимаю, во всяком случае, в части государственных архивов, то есть РГСПИ, ГАРФа, эти документы находятся в свободном обороте. Всякий исследователь может к ним вновь обратиться. Ну, в случае с ведомственными архивами там все немного сложнее, но это, опять же, вопрос не столько какой-то спущенной сверху установки на полную закрытость, а просто вопрос оперативности работников этих архивов, некоторых неофициальных корпоративных установлений и тому подобного.
Вполне можно потом прийти, посмотреть эти документы. Я полагаю, что их и до этого можно было посмотреть. Просто здесь есть некий феномен, о котором я, может быть, сейчас скажу более подробно. Я называю его феноменом или эффектом запертой комнаты. Как вы знаете, герои различных сказок, вот, в том числе русских народных сказок, как правило, больше всего интересовались содержимым именно той комнаты, куда им запрещено было заходить. Вы помните, там Иван Царевич говорит, Василиса Прекрасная, вот в эту комнату можно заходить, в эту можно, а в третью комнату там, или в четвертую нельзя. И его все время тянет в ту комнату, которая является закрытой, запретной. Хотя содержимое тех комнат, куда он может заходить, оно тоже может быть весьма интересно, вполне достойно внимания, но его тянет именно вот эта вот запретная комната. И мне кажется, это эффект или феномен, который можно распространить и на некоторых наших исследователей.
Ну, дело в том, что зачастую исследователи, ну и представители широких масс считают, что эта сказка, ну,
она очень похожа на сказку о синей бороде. И в этой комнате вот непременно окажется на полу толстый слой запекшейся крови, ну или еще что-нибудь жуткое.
Ну, если говорить о таких темных сторонах истории, конечно, они есть. Конечно, они есть, но не обязательно, что вот в этой закрытой комнате там находятся какие-то скелеты в шкафу. Вообще, тема скелета в шкафу, это тема тоже, может быть, отдельной беседы, отдельного исследования. Вот смотрите, вот у нас, если мы обратимся к сегодняшнему дню, часто вспоминают, какие территории получил Советский Союз по пакту Молотова-Риббентропа. Да, Западная Украина, Западная Белоруссия. Но почему-то у нас Прибалтика, ну, так далее, так далее. Почему-то у нас забывают о том, какие территории получила Польша после раздела Чехословакии. Опять же, вот если...
Ну, небольшие, но там уже и на кону стояла стабильность несколько иного порядка.
Совершенно верно, но если мы говорим А, надо говорить Б. Мало кто слышал про договор 1934 года между нацистской Германией и Польшей.
Дело в том, что мне поляки по этому поводу сказали, ну подумаешь, какие-то два уезда. А потом, ну мы же люди, а не звери какие-то.
В том-то и дело, что здесь уже действует психологический момент, когда то, что совершил, даже неблаговидно, да, если это было, будем из этого искать, то, что совершил оппонент, оно кажется вам чем-то жутким и недостойным не то чтобы прощения, а даже понимания. Я не обязательно говорю, чтобы понять, значит, простить, да? То есть, вот, если это совершил наш оппонент, мы это не будем ни принимать, ни понимать, мы это будем только критиковать.
Ну, самое страшное обвинение, сейчас появляющееся в западной прессе, ну, даже года три назад еще появившееся, что вот Путин лично, как будто любой учебник, неважно, качественный или некачественный, утверждается лично Путину. Ну, это же понятно, восточная психология. Ну, в смысле, восточная в смысле узкая, не будем выражать, хорошие восточные страны. Что, мол, в этих учебниках о ужас пытаются Сталина не только популяризировать, но и рационализировать.
Я всегда считаю, что нужно не плакать, не смеяться, не возмущаться, нужно стараться понять. Понять, еще раз повторю, не означает простить, не означает оправдать. То есть нужно исходить из логики той эпохи, нужно исходить из контекста той эпохи. К сожалению, как правило, историю, если используют, то для того, чтобы кого-то обвинить или кого-то оправдать.
Да, кстати, что это за договор германско-польский 1934 года с только что пришедшим к власти Гитлером?
Ну, это договор 26 января 1934 года, который, я думаю, подробно освещать нет сегодня смысла, потому что это тоже тема отдельного разговора.
Ну что ж, я думаю, мы эту тему тоже обсудим.
Безусловно. Я просто хочу здесь обозначить некоторые основные события, основные вехи и основные проблемы. Вот в частности, еще одна проблема, о которой хочется сказать несколько слов, это, конечно, слабое введение в оборот уже опубликованных документов. Опять же, если мы говорим об этом эффекте запертых комнат, хорошо, документы публикуются постоянно. Вот если посмотреть на выставки, которые проходят в архивах, то мы увидим, что каждый архив обязательно выпускает почти ежегодно несколько сборников, да, документов.
Каждый государственный.
Да, естественно, государственный архив.
Потому что большая часть имеющих глобальную историческую ценность документов сосредоточена вот буквально в десятке учреждений, находящихся главным образом в Москве и Санкт-Петербурге, если говорить о России. И, насколько я понимаю, сейчас документы в них, ну, процентов там на 95, если не больше, ну, а где-то и на 99 и 100 доступны для исследователей. И, главным образом, проблемы-то доступности связаны либо с состоянием документов, что имеет место, ну, особенно в таких архивах, как Государственный архив Российской Федерации, Военно-исторический архив, где очень многие документы нужно хранить с особым тщанием, поскольку им уже много веков, а доступные исследователям копии пока еще не изготовлены. Затем возникает проблема с научно-справочным аппаратом, поскольку создается он медленно. Кстати, не только в России, это общемировая проблема архивного дела. Документы откладываются.
Вот здесь, вы знаете, я хотел бы тоже несколько слов сказать. Вы очень важную тему затронули в отношении научно-справочного аппарата. Дело в том, что документ нельзя, как это, помните, перестройку было, просто взять и опубликовать. Тогда огромное количество газет публиковало какие-то документы, иногда они вырывались из контекста, просто вот некая сенсация. есть кто-то пошел в архив, в основном это, конечно, публицисты были, что-то там нашел, тут же опубликовал это в газете, и пошла волна откликов. Но вы же понимаете, эти времена прошли. Если документы публикуются, надо публиковать уже не один документ, надо публиковать комплекс. Соответственно, нужно давать комментарии. Зачастую комментарии делаются не месяц, не год и даже, может быть, не два года. Например, мы в прошлом году смогли опубликовать материал следственного дела и дело заключенного Василия Витальевича Шульгина, и когда это готовилось к публикации, понадобилась очень большая работа над комментариями, потому что о многих персонажах, которые там упоминались, просто не было никакой информации. Это или были белогвардейские офицеры, которые с Шульгиным так или иначе были связаны в период гражданской войны, или же его знакомые из кругов русской эмиграции. И порой приходилось очень тщательно искать следы того или иного персонажа. Потому что нельзя было просто написать, биография неизвестна, сведения не собраны, всегда хотелось что-то найти. И вот некоторые справки биографические, которые в основном тоже читают профессионалы, потому что обыватель, давайте честно скажем, он часто просто пролистывает комментарии.
Более того, он часто слушает те выдержки из документов или тот их вольный пересказ, который начитывают по телевидению или по радио.
Да, и поэтому, если не удавалось что-то установить, например, писали о том, что эта информация не совсем точная, или же просто какую-то информацию опускали. Но это, на мой взгляд, лучше, чем давать что-то недостоверное. Вот сейчас выходят новые работы, и когда уже на основе новых документов уточняются те или иные биографии, например, биография одного из известных эмигрантских деятелей Маслова, то приятно все-таки видеть, что мы не пошли на поводу вот какой-то недостоверной информации, потому что она оказалась неверной в корне. Поэтому комментирование документов – это совершенно особая работа, это очень трудная работа. И работа с биографиями, которые приходится по крупицам восстанавливать, она тоже требует не одного месяца, а иногда и не одного года. Понятно, что быстро выйти сборник документов с хорошими комментариями он не может. Потому что нужна колоссальная подготовительная работа для этого. Ну, а публицисты чем пользуются? Они многие документы берут, дополняют собственными какими-то мыслями, фантазиями и выпускают в таком научно-популярном виде, где можно практически любую версию подкрепить двумя-тремя цитатами. Вы же прекрасно знаете, что если вырвать текст из контекста, то можно обосновать, наверное, все что угодно.
Кстати, вот такие именно вот такого сорта, такого пошиба издания за последнее время появились. Ну, что можно отнести к курьезам документальных публикаций?
Я, конечно, за этим особо не слежу, потому что, когда заходишь в книжный магазин, то таких курьезов там очень много. В первую очередь хочется выделить документальные сборники, естественно, серьезные какие-то публикации, а следить за массовой литературой, это нужно или профессионально, или вообще этим не заниматься. Да? Но меня вот несколько удивил трехтомник дневников Берии, который я увидел. Конечно, это нужно. Опять же, у меня просто нет на это ни времени, ни желания. Нужно это специально исследовать, но сам по себе факт, что Берия вел дневники в течение долгих лет, и вот сейчас эти дневники каким-то образом были найдены и опубликованы, он вызывает некоторые сомнения лично у меня в подлинности.
Представим.
Да, да, тем более, вы же прекрасно понимаете, специфика эпохи такова, что это сейчас можно же журнал вести, да, что Лаврентий Павлович не мог бы записывать в дневниках свои отклики, иногда весьма критически, даже если бы эти дневники прятались за семью замками, это был бы, естественно, компромат, который в любой момент мог быть использован против его создателя.
Да, ну тем более, все-таки это был один из самых еще и осторожных игроков, человек 902 года рождения, там, с 18 лет находившийся там в структуре ЧК, более того, ЧК закавказского, и, естественно, он был куда осторожнее и молчаливее очень многих, даже своих сверстников, имевших несколько иное воспитание в 10-е, там, 20-е, 30-е годы.
Ну, во всяком случае, мне было бы интересно почитать профессиональный разбор со стороны человека, который занимается этой эпохой, вот этого трехтомника.
Ну, будем надеяться, он появится. Ну, а все-таки еще больше хотелось бы надеяться на то, что ускорятся темпы издания настоящих, не вызывающих уже никакого сомнения исторических источников, издания квалифицированного, и что научный аппарат будет создаваться еще быстрее и внутри архива, чтобы нам не приходилось сталкиваться с курьезами а-ля «Последний том был подписан в печать еще во времена полетов братьев Монгольфье».
Вы знаете, по этому поводу у меня тоже есть несколько идей, некоторые размышления есть. Дело в том, что, к сожалению, все упирается в проблему финансирования. Проблема мизерного финансирования науки и вообще гуманитарной сферы. Нужно помнить, гуманитарная наука, она в принципе не может приносить каких-то колоссальных прибылей.
Но там, где ее нет, понижается общий уровень государственной и общественной культуры.
Совершенно верно. Удар, нанесенный по гуманитарным наукам, он дает себя знать не так быстро, как удар, нанесенный по наукам техническим. Просили технические науки, все понятно. Начинают происходить техногенные катастрофы, начинают происходить аварии и так далее, и так далее. А вот в гуманитарных науках все не так сразу видно. Но последствия, они скажутся потом.
Я бы сказал, не все так сразу понятно.
Да.
Хотя полное отсутствие гуманитарной культуры, оно сказывается в том числе и на техногенных авариях, и на проседаниях технических и прочих наук.
Совершенно верно.
Это, конечно, больше для разговора с естественником, но, думаю, и в данном случае это полезный пример. Известный ученый-междисциплинарник, академик Никита Моисеев, в конце 90-х годов писал: «Советским Союзом, ну, он имел в виду, скорее, послевоенную эпоху и вот до конца застойного периода, управляли хитрые деревенские мужики, которые понимали, что многого не знают, и поэтому они иногда обращались к ученым и иногда прислушивались к ним. А сейчас во власть вошли люди с дипломами, но полагающие, что они сами себе интеллектуалы и в консультантах совершенно не нуждаются».
Знаете, в этом плане полуобразование хуже, чем отсутствие образования. То есть человек, который не образован, он понимает это. Но он или стремится как-то ликвидировать эту проблему.
Или презирает.
Да, или...
То есть но иногда даже стремится обратиться к тем, кому он презирает. Пускай разберутся.
А вот полуобразованный человек, он зачастую даже не стремится каким-то образом ликвидировать эти пробелы. Он где-то что-то нахватался, да, где-то что-то узнал, и он считает, что он уже может сам диктовать другим, как нужно писать, что нужно делать и так далее, и так далее. То есть, к сожалению, вот это вот полуобразование, оно действительно носит, я бы сказал, такой, ну, может быть, не массовый, но достаточно распространенный характер. И когда полуобразованный человек начинает спорить с профессионалом, то профессионал зачастую оказывается битым. Почему? Потому что у полуобразованного человека своя логика. Он может ссылаться на какие-то вещи, которые для профессионала являются, естественно, неприемлемыми, но с которыми он не может спорить. Вот на какие-нибудь фальсификации, на какие-нибудь домыслы, на научно-популярную литературу. И происходит столкновение человека интеллектуально образованного, человека, знающего, что это действительно неправильно, но который ничего не может сделать с той или иной точки зрения, потому что у него другой аппарат, которым он оперирует.
Ну, и любую затейливо продуманную глупость ее очень трудно опровергнуть просто потому, что любое грамотное опровержение всегда больше по объему.
Совершенно верно. Вы понимаете, логика здесь очень специфическая. Приведу просто такой пример. Это, может быть, будет забавно даже слушателям. Логика у тех, кто спорит, да, вот с профессионалами. Пример такая. У тебя зеленые ботинки, танк зеленый, значит, ты танкист. Как такую логику опровергнуть? Я читал, что Берия уплыл в Аргентину на подводной лодке, его там видели где-то на улице, и поди докажи, что это не так.
Сам сказал. А он, знаете, сколько книжек опубликовал? Ну, вот да. Все такие толстые, напечатаны большими буквами.
А Гитлер улетел на летающей тарелке и так далее, и так далее. То есть колоссальное количество вот этой литературы, в стиле фэнтези в большей степени она написана, чем в научном стиле, тем не менее свою роль играет.
Ну и, я бы сказал, еще создается масса теле и радиопрограмм, в большей степени, конечно, теле, потому что для радиопрограммы, ну, скучно цитировать одни и те же вырванные из контекста документы, произносить одни и те же, в общем, уже общеизвестные тезисы, а вот для видеоряда одни и те же затертые, хаотически подобранные кадры – там кинохроники, зачастую не имеющие никакого отношения к делу, даже хронологической привязки не имеющие, ну сойдет. Вот что-то такое нарезали, загробным голосом за кадром озвучили, и там 125-я версия, как Берия сделал бомбу, вышла в свет, еще через 2 дня утром повторили.
Вы мне тоже сейчас подали очень интересную мысль. Я вспомнил эпизод, который, как мне кажется, может проиллюстрировать вот эти ваши размышления наглядно. После того, как вышла в свет наша книга «Тюремная Одиссея» Василия Шульгина, по телевидению впервые показали фильм «Перед судом истории». Этот фильм был снят в начале 60-х годов.
По-моему, в конце 60-х.
65-х. То есть снимать начали, естественно, раньше. И фильм этот интересен тем, что Василий Витальевич Шульгин там играл самого себя. То есть это документальный фильм, но был взят и актер, покойный ныне Свистунов, который играл такого бойкого историка, постоянно опровергавшего Шульгина. Причем Шульгин смотрелся достаточно бодро, смело, и я думаю, это одна из причин, почему фильм в итоге быстро сошел с экранов кинотеатров. По телевидению его не показывали до прошлого года, когда он впервые вышел.
Кусками показывали иногда.
Очень маленькие фрагменты, буквально там, может быть, 5-10 минут.
Ну, опять же, в 90-е, 2000-е годы, просто когда упоминалось, что был вот такой Шульгин, и его там в качестве курьеза немножко снимали и записывали уже в 60-е, 70-е годы, и что-то он такое еще о Брежневе сказал.
Нет, о Брежневе он не мог ничего сказать, потому что тогда еще Брежнева не было. Собственно, многие полагают, что фильм успел выйти именно вот в этот переходный период от Хрущева к Брежневу, а потом быстро его, естественно, убрали с экранов. Так вот, возвращаясь к сюжету фильма, там показывают документальную хронику. На кадрах этой кинохроники очень хорошо видно, как расстреливают каких-то крестьян. Расстреливают их люди в военной форме, и голос за кадром говорит, за что погибли эти рабочие, эти крестьяне. И там показывается это как иллюстрация к белому террору.
Угу.
То есть расстреливают белые. Так вот, уже в период перестройки эти самые кадры показываются как иллюстрация к красным террору. И ни у кого это не вызывает никаких вопросов. То есть сам по себе кадр страшный, действительно реальные съемки расстрела, но тогда это использовали для того, чтобы обличить Шульгина и белых, а потом это использовали для того, чтобы обличить красный террор. Одни и те же кадры.
А что было там запечатлено?
Вы знаете, сложно сказать. Я думаю, это интересный действительно вопрос. Судя по всему, это все-таки расстрел как раз со стороны белых был. Но я думаю, это тоже требует отдельного исследования. Где были сделаны эти кадры? Все-таки не так много документалки сохранилось от гражданской войны.
Ну и не так много операторов работало.
Да, естественно.
В то время... Кстати, возвращаясь к теме архивов. Вот вы сказали, хроническое недофинансирование. Ну... Вот честно могу сказать, насколько мне известно положение в государственных архивах, повторяю, это совсем немного организаций, дюжина архивов хранилищ в Москве и Петербурге. И ведь почти полностью парализованы именно те из них, где хуже всего обстоят дела с финансированием. Другое дело, что там, где дела обстоят с финансированием ниже среднего, люди зачастую работают, просто сохраняя профессионализм, какие-то корпоративные принципы, лучше, чем в среднем.
Вы знаете, конечно, проблема очень важная. Дело в том, что старые кадры уходят в силу возраста. Люди, буквально в смысле слова, умирают на рабочем месте. Не встает вопрос здесь, кому профессионалы могут передать свой опыт. Человек работал, он накопил опыт, он работал в архиве 10-20 лет, полвека работал. И, конечно же, тот опыт, которым он обладает, отработав полвека на одном месте, это опыт уникальный. И, следовательно, нужны ученики. Помните, в свое время была система наставников, да? То есть это же было
на производстве.
Это же было не случайно, потому что человек, который имеет столь уникальный опыт, должен им делиться. И он сам не против им делиться. А сейчас этого нет. Почему? Мне кажется, здесь еще и разница психологическая. В то время, вот 10, там, даже не 10, 20, 30 лет назад, как правило, работа на одном месте, она считалась почетной. Сейчас, я опять же не хочу сетовать на молодежь, но это факт. Многие пытаются найти работу как можно лучше, и поэтому рассматривают свое пребывание на том или ином месте как временное. Следовательно, зачем мне чему-то учиться, если через год, через 5 лет я оттуда уйду?
Более того, работу на любом месте.
Да, на любом месте. В том-то и дело. То есть, есть вот это тоже проблема. Проблема маленьких зарплат, проблема старения кадров. И психологическая проблема, когда многие молодые, приходя на работу, не рассматривают это место как что-то свое, кровное, где ты будешь действительно совершенствовать свой профессиональный опыт. Они смотрят на это как на некое временное жилище.
И любая оседлость воспринимается как неудачно.
Ну, помните общество новых кочевников, да, Атали и другие вот эти вот работы, которые нам еще в начале 90-х годов предлагались.
Да. Все это, конечно, очень печально, но люди работают.
И это хорошо.
Люди учатся. Пускай, к сожалению, у нас зачастую там на одного талантливого ученика дюжина людей, которые ему физически не успевают передать все, что умеют. Они, зачастую молодые специалисты, даже вот ситуативно не успевают. Потому что у них тоже физически сил на все не хватает.
Конечно.
Постичь, что где лежит. Ну, к сожалению, культура... архивная снижается в последние годы. Но зато выросла, как ни странно, наперекор всему публикаторская культура.
Безусловно.
Мы сейчас обладаем громадным количеством опубликованных впервые документов. Вот сейчас вопрос стоит о том, чтобы мы научились с ними работать. Еще добавлю маленький печальный факт. Мы с вами об этом тоже говорили. Ведь и качество документальных публикаций и научно-популярных работ зачастую хромает именно потому, что нет возможности написать качественную работу.
И времени нет иногда.
Поскольку подобные работы штампуют либо литературные халтурщики, либо негры литературных халтурщиков, а сами специалисты вынуждены вот крутиться на 2-3 работах, не имеющих прямого отношения к их профессии. Ну, вот был у нас на круглом столе, организованном Еленой Чудиновой, ну, замечательный, вот, современный балканист, специалист по межнациональным отношениям Георгий Энгельгард. Это человек, в 40 лет не имеющий ученой степени, и при этом являющийся, ну, одним из лучших экспертов вот, в ряде гуманитарных дисциплин. Ну, как подмечала та же Елена Чудинова, вот, к сожалению, у нас все настоящие ученые ходят за редкими исключениями. Вот вы в этом смысле меня радуете, Александр Витальевич. Без степеней, зато у нас, как в дому не зайди, но все доктора наук. Ну что ж, будем надеяться, что у нас настоящих докторов наук, таких как вы, будет больше. Влиять они будут на жизнь успешнее. И глядишь, наша гуманитарная культура в обществе и власти будет потихоньку подниматься. А там будут положительные сдвиги и в других направлениях. Большое спасибо. Это был академический час. У нас в гостях был со сложным рассказом, с заделом на многие будущие беседы, Александр Витальевич Репников, доктор исторических наук, профессор Российского университета театрального искусства ГИТИС, сотрудник Центра публикаций Российского государственного архива социально-политической истории, преподаватель, исследователь. До новых встреч, Александр Витальевич. Спасибо.
Спасибо.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Слушайте наше объявление.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 20 декабря по 10 января в Московском храме святителя Николая на Трех Горах, Нововаганьковский переулок, дом 9, будет находиться чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших». Этот образ, постоянно находящийся в Свято-Успенском монастыре города Новомосковска Тульской епархии, был написан по просьбе блаженной Матроны Московской для приходского храма в ее родовом селе. Прославившаяся многими чудесами, святыня привлекает в Новомосковск верующих Москвы и Подмосковья. У иконы будут совершаться молебны. Храм святителя Николая на Трех Горах в Нововаганьковском переулке, дом 9, открыт ежедневно с 9 до 18 часов – или до окончания вечернего богослужения. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. В крещенские дни на выставке будет раздача святой воды. Ждем вас на выставке с 14 по 20 января на ВВЦ в павильоне 69. Дорогие слушатели, теперь вы можете оказать помощь радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка по упрощенной схеме. В большинстве отделений по всей России установлены электронные терминалы самообслуживания. Они похожи на терминалы «Киви». Вам достаточно найти раздел «Благотворительность» и там «Радио Радонеж» или «Братство Радонеж» и сделать перевод. Все это без очереди и заполнения бумажных платежек. Для наших жертвователей в Москве нужно сначала найти раздел «Другие платежи по Москве» и далее «Благотворительность». Спаси вас Господь!
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов «Киви». Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!